Глава третья. Второй раз Маша вновь проснулась от стука, но за окном уже стемнело, и ветер нес в приоткрытое окно не кукареканье петуха и ожесточенный стрекот кузнечиков, а вечерний шелест трав. «Надеюсь, это не кот», — пробормотала Маша, мотая головой, чтобы стряхнуть остатки сна. Долго же она проспала, не меньше 6 часов. За дверью стояла Марфа Степановна. «Выспалась?» — ласково спросила она. «Все уже собрались, только тебя и ждут. Пойдем вниз, красавица». Маша представила этих всех, которые только ее и ждут, и попятилась от Олейниковой. «Подождите, она еще не готова. Ей нужно прийти в себя и настроиться. Я сейчас переоденусь и спущусь», — стараясь говорить твердо, пообещала Маша. 10 минут, Марфа Степановна, и я буду готова со всеми познакомиться».
«Ерунда», — прервала старуха. «Пойдем-ка, милая, и не упрямься. Ты и так одета».
«В потертые джинсы и старую футболку».
Марфа цепко ухватила девушку чуть повыше локтя и увлекла за собой. Маша, от удивления растерявшая способность к сопротивлению, пошла безропотно, но взгляд ее упал на зеркало. Зеркало злорадно, без всяких прикрас показало ее отражение. Маша немедленно растопырилась во все стороны, как осьминог, лишь бы не дать вытащить себя из комнаты, и застряла в дверях. «Что такое?» — возмутилась старуха.
«Марфа Степановна, честное слово, я не могу в таком виде показываться людям. У меня воронье гнездо на голове, я не накрашена».
«Меньше о суетном думай, больше о душе», — строго посоветовала хозяйка.
От удивления Маша выпустила косяк и тут же оказалась в коридоре. Дверь за ней с треском захлопнулась. Не оставалось ничего другого, как идти следом за Олейниковой, надеясь, что в комнате будет темно и ее никто толком не разглядит. Но когда Успенская с лестницы увидела залу, она поняла, что отсидеться в темном уголке не получится. Не в этот раз. Над длинным обеденным столом висели 4 кованые лампы с изогнутыми рожками, и в каждом рожке сияло по 3 ярких стеклянных свечи. Марфа Степановна не экономила на электричестве.
«Прошу любить и жаловать», — зычно объявила хозяйка с лестницы, и все сидящие за столом как один взглянули наверх. «Вот и Мария, о которой я вам рассказывала. Внучка Зои». Она отодвинулась к стене, освобождая проход, и Маша вынуждена была протиснуться мимо нее. Странная вышла сцена. По лестнице спускается молодая женщина, словно гостья, опоздавшая на бал, а пирующие взирают на нее снизу, разве что не перешептываясь между собой.
«Мне не хватает шуршащего платья с тугим корсетом», чуть отстраненно подумала Маша, преодолевая ступеньку за ступенькой. Она всегда стеснялась, когда на нее смотрели. В оркестре Маша ощущала себя лишь приложением к флейте, удачным дополнением к инструменту, и взгляды зрителей не тревожили ее. Без флейты музыкант исчезал, оставался человек наедине с чужим любопытством.
Любопытство.
Маша ухватилась за это спасительное слово. Не только они, 7 человек, собравшихся вокруг дубового стола, имеют право смотреть на нее изучающе, но и она на них. Маша на секунду остановилась на последней ступеньке и обвела взглядом собравшихся. 3 из 7 ей знакомы. Смешной худенький Ген Коровкин, его милая жена и высокомерный Борис Ярошкевич. 4 Маша видела первый раз в жизни. Ближе всех к ней высокий худой мужчина в белой рубахе и косоворотке с жидкими волосами, зачесанными назад, и обвисшими дряблыми щеками. Зато нос ровный, практически римский. На подбородке вьется козлиная бородка. Наверное, в молодости считался красавцем. Но сейчас выглядит несколько потасканным, подсказал внутренний голос. Козлобородый, наморщив нос, нервно постукивал пальцами по столу. Слева от него молодая девушка в светлом платье, нежная как ландыш, с гладким белым личиком. При взгляде на нее в голову приходили мысли о деревне, сенокосе, васильковых венках и отпечатках босых ног на песчаной дороге. Лицо девушки поразило Успенскую тем, что ничего не выражало, хотя взгляд голубых глаз был устремлен прямо на Машу. Казалось, она к чему-то прислушивается. Такой взгляд бывает у слепых, и на секунду Маше стало не по себе. Напротив девушки, откинувшись на спинку стула и забросив ногу на ногу, сидела загорелая женщина с безупречно белыми, как лен, волосами. Полная противоположность девушке-ландышу. Про таких, наверное, говорят «притягательно, как грех», — подумала Маша, с интересом разглядывая ее. Женщина сияние, пухлые губы блестят, и в сощуренных глазах блеск, и вся она точно надкушенная спелая груша, исходящая соком из обнажившейся золотистой нежной плоти. Тонкое белое платье с глубоким вырезом оттеняло загар и недвусмысленно подчеркивало формы. Взгляд проваливался в ложбинку между двумя высокими полукружьями грудей. На ногах женщины поблескивали золотистые босоножки, по последнему слову моды зашнурованные выше лодыжек. Шнурки точно змеи обвивали тонкие щиколотки. Легкомысленный городской наряд был неуместен в избе, но женщины, похоже, это не волновало. «Ее трудно чем-либо смутить», — решила Успенская. «Она сама смутит кого угодно». Блондинка изучала Машу очень пристально, покошачьи сузив глаза. А вот темноволосый мужчина, сидевший рядом с ней, Машей вовсе не заинтересовался. Он смотрел на Марфу Степановну, и Успенской показалось, что в глазах его читается вопрос. Лет 40, высокий и грузный, словно боксер-тяжеловес. И нос переломан и искривлен, как у боксера. Волосы по-мальчишески взъерошены. «Жерар Депардье», — подвернулось Маше подходящее сравнение, только обрусевший. Самым забавным в его облике была рубашка. Нежного розового оттенка, который любят молодые менеджеры. Маша невольно улыбнулась, подумав, что этому типу больше подошли бы шкуры или бойцовские белые майки. Депардье соизволил, наконец, перевести взгляд на нее. Мрачный, недобрый, предостерегающий взгляд. Люди в рубашках нежно-розового цвета не должны смотреть, как некормленные тигры. «Здравствуйте!» — от неожиданности сказала Маша. Вышло так, как будто она здоровается персонально с ним. К счастью, голос прозвучал мягко и не выдал, как сжата она внутри. «Мне очень приятно познакомиться с вами, с некоторыми даже второй раз». И улыбнулась чете Коровкиных. «Я тебе сейчас всех назову», — сказала очень вовремя подошедшая Марфа. «А ты смотри и запоминай. Вот перед тобой», — она показала на Козлобородова, — «Иннокентий Анциферов, напротив Борис. С ним ты уже виделась». Иннокентий привстал и поклонился. Борис даже не шевельнулся. А я-то представляла их гусарами. «Иннокентий в этот раз жену привез с собой», — продолжала старуха. «Правильно сделал. Пускай девочка входит в семью. Вот она, наша Нюта». «Здравствуйте», — улыбнулась голубоглазая девушка. «Этот юный цветочек, жена Козлобородова?» — ахнула Маша про себя. «Вот это да! Ай да Иннокентий Анциферов!» Девушка отодвинулась от стола и сложила ладошки на круглом, как мячик, животе туго обтянутом платье. Тотчас стала понятна отрешенность Нюты, ее взгляд, углубленный в себя. Судя по животу, у нее 7-й месяц, не меньше. «Теперь смотри сюда!» Старуха довольно бесцеремонно дернула Успенскую за руку. «Ева, жена покойного Марка! Упокой Господь его душу!» Она перекрестилась. Женщина с льняными волосами кивнула Маше. «Геннадий с женой своей Леной», — продолжила Марфа, указывая на Коровкиных. «А это мой последний племянник», — с гордостью представила она, указывая на темноволосого. «Матвей». «Приятно познакомиться», — мужчина с перебитым носом улыбнулся одними глазами. «Так вот это кто? Матвей Олейников, сын Людмилы, младшей сестры Марфы Степановны. Неудивительно, что Олейникова гордится им. Он продолжатель рода, единственный, кто сохранил наследственную фамилию». Удивило Машу другое. Во взглядах троих гостей из 7 сквозила враждебность. «У Бориса Ярошкевича ничем не замаскированная». У Евы Освальд, скрытая за милой улыбкой, тем не менее заметная. Третьим, кто взирал на Машу с откровенным недовольством, был высокий немолодой красавец с бородкой Иннокентий Анциферов. «Садись!» Старуха подвела Машу к свободному стулу, а сама встала во главе стола. «Что ж, теперь все в сборе, можно и к делу перейти. Почти все вы знаете, что я собрала вас здесь не просто так». Маша насторожилась. «Конечно, не просто так. Они собрались, чтобы отметить юбилей Марфы. 13 июня ей исполнилось 80, но что-то в голосе старухи наводило на мысль, что предметом разговора будет вовсе не праздник. И собравшаяся, Маша только теперь поняла это. Слишком серьезно. Разве что Иннокентий загадочно улыбается, будто предвкушая нечто приятное. «Я пригласила вас всех, чтобы решить важный вопрос», — продолжала Марфа Степановна.
Начну с того, что 3 года назад я вышла замуж. И ничего нам не сказали, тут же укоризненно заметил Анциферов, глядя на Олейникову преданными влажными глазами. Сказала, когда приглашала на юбилей. Всего лишь 2 недели назад. Почему же не сразу? А ты, голубчик, в то время не особенно интересовался моей жизнью, осадила его Марфа. С моего 70-летия и не позвонил ни разу, не справился, как мое здоровье. Иннокентий пробормотал, что травма, нанесенная ему, оказалась слишком сильна, чтобы... «Так я буду говорить. Или ты?» Недобро сощурилась Марфа. «Травмированный ты наш». Анциферов смолк и перестал улыбаться. «Так вот, сподобил меня Иисус на старости лет найти себе мужа. Муж мой, Яков Семенович, был мужчина умный и скопил небольшое состояние. Распоряжался он им грамотно, деньги вкладывал в дело, но кое-что и для души оставлял. Под конец жизни Яков Семенович владел фабрикой в Пензе, на которой производят шины, 2 типографиями в Минске и в Подмосковье, еще имел акции разных прибыльных предприятий, а для души держал заводик орловских рысаков. Домик вот этот для меня построил опять же. Хорошо мы с ним жили, душа в душу, жаль недолго». Марфа вздохнула и смахнула невидимую слезу. Год назад Якова Семеновича призвал к себе Господь. Детей у него не было. Родители давно в могиле, поэтому все имущество дорогого Якова перешло ко мне. «И заводик орловских рысаков?» — вдруг тоненько спросила Нюта. И он тоже кивнула Марфа. «Говорю вам, все. И акции, и вклады. И черт его разберет, что еще».